Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 года явился на несколько дней в Лондоне Потебня. Потебня Андрей Афанасьевич, 1838-1863 годы, руководитель революционной организации русских офицеров в Польше, участник польского восстания 1863 года. Грустный, чистый, беззаветно отдававшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края. Их язык был определеннее и резче. Они шли к взрыву, прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель. «Смертельно жаль Потебню и его товарищей», — говорил я Бакунину. «И тем больше, что вряд ли по дороге им с поляками». «По дороге», — возражал Бакунин. «Не сидеть же нам вечно, сложа руки и рефлектируя. Историю надобно понимать, как представляется. Не то всякий раз будешь зауряд, то позади, то впереди». Бакунин помолодел. Он был в своем элементе. Он любил не только рев, восстание и шум клуба, площади и баррикады. Он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификаций, исправлений, шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей? Но как он не увлекался приготовлениями елки, у меня на сердце скреблись кошки. Я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел. Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так, с другой — готовность поступать совсем иначе. Это шаткость, это неспетость, это нерешительность. Наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной. Я делал промахи по неволе, и вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июня 1849 года. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня. Я видел нелепость движения и его бессилие, народное равнодушие, освирепелость реакции и мелкий уровень революционеров. Я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли. Сколькими несчастьями было бы меньше в моей жизни, сколькими ударами, если бы я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя. Меня упрекали в увлекающемся характере. Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобу впечатлительности, я тотчас останавливался. Мысль, рефлексия и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи. Почему я давал себя вести волей и неволей? Причиной быстрой изговорчивости — был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения, любви, дружбы, снисхождения. Но почему же все это побеждало логику? После похорон Ворцеля 5 февраля 1857 года, когда все провожавшие разбрелись по домам, и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос — не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией? Кроткая личность старика, являвшееся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезло, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими, но вообще одинакового понимания между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, добросовестно неоткровенны. Мы делали друг другу уступки, то есть ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы. Договориться до одинакового понимания было невозможно. Мы шли с разных точек, и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластию. Идеал поляков был за ними. Они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаяния, сколько яркой веры. Они ищут воскресение мертвых. Мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упования не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то мезальянсом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины. Мы сознавали свою косвенную вину. Мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить, что уважать? Они переламывали себя, сближаясь с нами. Они делали для нескольких русских почетные исключения. В острожной темноте Николаевского царствования, сидя на заперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После крымской кампании мы радостно вздохнули, а их наша радость оскорбила. Новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований. Мы рвались вперед, готовые все ломать. У них с панихид и упокойных молитв. Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятиям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам. Замолкли все вопросы, стерлись все разницы. Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков. Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово. В Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный 400 изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду, даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже, и рознь, резкая рознь бросалась в глаза. Раз у меня сидели Ксаверий Броницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков, все они были проездом в Лондоне и заехали пожать мне руку за статьи, зашла речь о выстреле в Константина. Имеется в виду покушение в Варшаве 21 июня 1862 года на великого князя Константина Николаевича, наместника царства польского. «Выстрел этот, — сказал я, — страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что, теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее». «Да мы только этого и хотим», — заметил один из них. «Для нас нет хуже несчастья, как уступки. Мы хотим разрыва, открытой борьбы. Желаю от души, чтобы вы не раскаялись». Никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861 года. А через полтора года, говорил тоже Подлевский, отправляясь через Петербург в Польшу. Кости были брошены. После переговоров представителей Центрального национального варшавского комитета с издателями «Колокола», состоявшихся в Лондоне, 21-26 сентября 1962 года, Подлевский в конце ноября 1962 года поехал нелегально в Петербург для переговоров с представителями земли и воли, а затем руководил повстанческими отрядами в Плотском воеводстве, взят в плен и расстрелян 3 мая 1963 года в Плотске.